Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Кирилл Бакеев, Алексей Красильников в студии. Кирилл, привет.
Здравствуй.
Как обычно, следим за всеми происходящими событиями. Обо всем рассказываем у нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в соцсетях, у нас в телеграм-канале самые любопытные, интересные высказывания от самых авторитетных экспертов. И, естественно, разбираем все подробнее у нас в прямом эфире. Разрыв происходит уже несколько лет. Министр иностранных дел России Сергей Лавров разъяснил свою позицию о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом. По словам Лаврова, отношения последовательно разрывает сам Европейский Союз.
Да, ну, в общем, глава российского МИДа рассказал об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хависто. И он, вот, собственно, разъяснил свои высказывания о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом, которые он сделал ранее на прошлой неделе в интервью Владимиру Соловьеву. Он обвинил Европейский Союз в разрушении всех, без исключения механизмов сотрудничества, и даже назвал некий такой поворотный момент, с которого все пошло не так. Это, по мнению Сергея Лаврова, 2014 год, когда на Украине случился госпереворот, и Европейский Союз показал свою беспомощность. И, в частности, Лавров отметил, что именно тогда состоялось по-настоящему унижение Евросоюза. В общем, там же на пресс-конференции он обрисовал дальнейшую линию взаимодействия с Европейским Союзом. Она состоит в следующем, что если есть интерес к сотрудничеству, то Россия, разумеется, готова. Но нынешняя часть отношений между Россией и Евросоюзом, она очень сильно испорчена. В частности, испорчен каркас этих отношений. И разрушен он был по именно инициативе Брюсселя. При этом он отметил, что с некоторыми странами, вернее, с большинством стран Европейского Союза, Европы, вернее, по отдельности, у России вполне нормальные отношения. В частности, вот он привел пример с Финляндией и попросил не путать Европу как таковую с Европейским Союзом. Вот
это очень, кстати, любопытный момент, на который ты обращаешь внимание, действительно периодически слышно и по отношениям по политическим направлениям, и по экономическим даже какие-то определенные тоже есть. Не то, что взаимные интересы, а вполне себе реализуемые проекты даже с теми странами, которые, казалось бы, входят в Евросоюз. Другое дело, что Евросоюз как некая единая какая-то сущность, вот та именно, которая функционирует именно как полноценная организация, вот тут уже начинаются проблемы, и какие-то политические лоббируемые вещи имеют место, и, опять же, специфика работы организации как таковой тоже давлеет над мнением, периодически над мнением отдельного государства, которое где-то бы хотело, например, вести себя иначе.
Ну, в общем, так или иначе, да, линия государства, линия сотрудничества с Европейским Союзом и линия сотрудничества с отдельным европейским государством никогда раньше особо-то и не пересекались. И, в общем, если на одном уровне было плохо, то на втором, межнациональном вроде более-менее все всегда работало. Поэтому именно эту стратегию сейчас для себя выбирает Россия. И давай еще послушаем мнение президента Центра системного анализа и прогнозирования и обозревателя МИА России сегодня Ростислава Ищенко.
В течение последнего месяца, начиная от выступления Путина в Давосе, даже до него там были соответствующие предупреждения Лаврова, что, в общем-то, Россия, терпение ее истощилось, она не считает нужным больше уговаривать Европу дружить домами. Европа может принять правильное решение, может принять неправильное решение, но это будет решение европейское, а Россия, по сути дела, руки умывает. У нее есть альтернативные союзники, альтернативные партнеры, с которыми она может развивать дальше взаимовыгодные отношения, на Европе свет клином не сошел. Но в целом это уже, можно сказать, подведение итогов. Да? Ну, не хотите, не надо.
Ну и добавлю, что 22 февраля, то бишь следующий понедельник, отношения с Россией будут обсуждать уже главы Министерства иностранных дел стран Европейского Союза, и чуть позже, в марте, состоится дискуссия глав государств Евросоюза на эту же тему. К чему они придут, что решат, какую стратегию выберут по отношению к России, загадка и тайна, покрытая мраком, которая, очевидно, разрешится уже после и во время, собственно, этих самых встреч.
Я вот тут небольшой тоже пример с прошлой недели хотел бы привести. Как раз вот в русле того самого взаимоотношения между странами напрямую, между странами в рамках неких организаций. Черногория, конечно, в Евросоюз непосредственно не входит, но тем не менее во многих своих шагах руководствуется этими самыми интересами Европы. И периодически, не периодически, а вот непосредственно в конце прошлой недели, рабочей недели, очень любопытный, мне кажется, был прецедент, когда договаривались по вакцине, собирались разрешать вакцину «Спутник», как-то регистрировать, это правильно называется, у себя, воспользовавшись теми исключениями, которые документы им позволяют. То есть в этом смысле, мне кажется, это может, могло бы стать прецедентом, что и другие страны тоже внимательно почитают документы, каким-то мелким шрифтом что-нибудь где-нибудь написано, и таким образом при соблюдении всех норм, всех регламентов, всех регуляторных механизмов, каким-то образом будут тоже находить способы для взаимовыгодного, исключительно речь о взаимовыгодном сотрудничестве. А так, да, вот достаточно любопытное программное заявление Сергея Лаврова с прошлой недели получило любопытное подтверждение сегодня.
В эфире радио «Спутник».
Всемирную торговую организацию впервые возглавит женщина. Нгози Оконджо-Ивиала также станет первой представительницей африканского континента на этой должности.
Да, при этом надо сказать, что она очень старый чиновник Всемирного банка. Она работала, была
старый
вернее...
Старый по опыту.
Старый по опыту, совершенно верно. Она была управляющим... Да, я понимаю. В общем, она была управляющим директором во Всемирном банке и даже два срока занимала пост главы Министерства финансов в Нигерии. А срок полномочий Оконджо-Ивиала, которая станет не только первой женщиной на посту главы ВТО, но и первым представителем Африки, как ты уже сказал, начнется с 1 марта 2021 года. Вот. И занимать она этот пост будет до 31 августа 2025 года. Что нужно сказать? Помимо того, что, очевидно, она родилась в Нигерии, какое-то время была там. В 1973 году она поступила в Гарвардский университет, который окончила с отличием, и затем защитила докторскую диссертацию по региональной экономике и развитию уже в Массачусетском технологическом институте. 25 лет она работала во Всемирном банке как экономист по вопросам развития. Вот как раз управляющим директором она была с 2007 по 2011 год. Ну и кроме прочего, возглавляла совет директоров партнерства частных и правительственных организаций. Его целью заявлялось увеличение доступности детской вакцинации в бедных странах. В общем, интегрированный международный чиновник, который вот из недр этой организации вылез на самый ее верх. Каким будет ее генеральное директорство? Это, конечно, покажет время, но вот мы спросили мнение у руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова.
Кадры, которые были выращены международными неолиберальными структурами, есть и в Латинской Америке, и в Африке, эти кадры могут выдвигаться на ключевые позиции. Это могут быть женщины, мужчины черного цвета кожи или латиноамериканцы, которые будут своим присутствием на должностях высоких как бы повышать их статус, показывая их всемирный характер и в то же время демократизм, возможность для каждого или для каждой страны получать выгоду от работы в этих структурах. Но это чистая имитация, потому что в реальности за тем, что эта женщина и тем, что она из Нигерии, нет ничего, кроме того, что американцы с помощью своей школ, своих структур вырастили кадры по всему миру и могут продвигать их на такие важные позиции.
Тут, конечно, несколько чувствуется скепсис Василия Колташова на предмет того, что как готовится, скажем так, международная бюрократия, и что готовится она на американской почве, и, значит, американская почва имеет какое-то на них влияние. Не знаю, не могу с этим согласиться. Кроме того, в принципе, скепсис по отношению к международным структурам мне тоже как-то не очень близок, поскольку они хоть и бюрократические, и международные, со своими особенностями не всегда приятными, но тем не менее штуки нужные и полезные.
Я бы обратил внимание, знаешь, еще на что? Уж ты уж прости, на возраст. 66 лет, если я правильно все посчитал, в этом году исполняется. А, уже в этом году 67 исполняется. Если я правильно понимаю, на посту руководителя вот только в середине 90-х был столь возрастной руководитель. Вот именно в таком возрасте. Это я к чему? Это я к тому, что вот это модное слово новое эйджизм, оно и в международную как-то чиновничью жизнь тоже попадает. И тоже все еще востребованы опытные руководители, опытные сотрудники, вне зависимости от возраста.
Ну, если мы вспомним Кристин Лагард, когда она занимала пост директора и распорядителя Международного валютного фонда, ее тоже нельзя, знаешь, было на тот момент назвать сильно молодой девушкой. Она как опытный бюрократ и прозанимала эту должность столько, сколько она ее прозанимала.
Все равно помладше будет. Это я не опять же...
Нет, она младше была, я не спорю, но все равно тоже, знаешь...
Не-не, это как раз и к тому вел, что в самых разных странах возвращаются к тому, что молодость не равнозначна какое-то преимущество для того, чтобы занимать должность.
Я вот наоборот вижу, что почему-то все очень думают, что если человек возрастной, то это значит, что он очень опытный и лучше молодых разбирается. Вот молодые еще не наученные, не поротые и ничего не понимают. Ну, не знаю.
Ну вот посмотри, практика какая. Это вот именно на этот момент тоже обратить внимание, безусловно, в первую очередь профессиональные качества, в первую очередь готовность к тому, чтобы занимать эту должность, а возраст здесь уже должен быть вторым, третьим, наверное, все-таки моментом. А обо всем любопытном рассказываем у нас на сайте. Традиционно, напоминаю, radiosputnik.ru. Приглашаю там не только почитать, но и, допустим, поделиться мнением. А мы продолжим. Переболел, все равно прививайся. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала переболевшим коронавирусом все равно сделать прививку.
Да, такую рекомендацию дала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Свами-Натан. Она сказала, что у большинства переболевших вырабатывается иммунитет, но у некоторых он бывает недостаточно сильным. При этом она отметила, что в организации пока не знают, как долго сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19. Если мы вспомним несколько месяцев назад, то были тоже истории, я думаю, может быть, даже кому-то из личного опыта известны люди, которые дважды умудрились переболеть, COVID-19, поэтому, как видимо, даже после того, как ты переболеешь, иммунитет, видимо, сохраняется не очень долго. Вот, поэтому, собственно, она рекомендовала все-таки все равно прививаться. Прежде всего, она отметила, речь идет о бессимптомных носителях инфекции. Именно поэтому ВОЗ и рекомендует все-таки сделать прививку. И сказала также, что положительным моментом является то, что иммунная система распознает аналогичный антигенный протеин. То бишь, если пациент уже перенес инфекцию, то вакцины усилят иммунный ответ. Вот.
Здесь вот это как раз очень любопытно читать, именно потому что разговор о том, насколько продолжительным будет иммунитет, они, в принципе, идут вот чуть не с самого начала. Ты действительно понял людей, которые там два раза заболевали, и периодически слышишь про них, читаешь там чуть не их интервью, и говорят, что это либо чуть не какие-то исключения, либо поставленные какие-нибудь ложноположительные тесты, а в конечном счете раз и все-таки пришли к тому, что надо бы и обратно, и иммунитет, полученный при болезни или при вакцинации, далеко не вечный, далеко не универсальный.
Да, при этом надо еще добавить еще одну область этой дискуссии на тему того, все-таки должны ли переболевшие действительно прививаться, потому что есть разговоры, что одна прививка, например, не предусматривает, что человек, переболевший, уже имеющий антитела к этому вирусу, еще и прививку получает, да, мы не знаем, что с ними будет происходить в этот момент, или мы только предполагаем, что, наверное, ничего не произойдет. И здесь тоже у каждой вакцины свои споры. Не буду прикидываться экспертом в той области, в которой им не являюсь, поэтому не знаю. У каждой прививки свои предписания.
Мы не специалисты в области вакцины нискоим образом, но мы можем однозначно констатировать, что, по крайней мере, сейчас нет вот этой опытной базы, что ли. Мы не понимаем вообще, как себя ведет вакцина. Мы не понимаем, как ведет себя коронавирус в условиях вакцины, без вакцины, просто потому что эта ситуация относительно недавняя. И поэтому в этом плане и медики, которые разрабатывают вакцины, и политики-общественники, которые вводят те или иные меры, которые пытаются регулировать ситуацию, они тоже во многом экспериментируют. От этого слова, увы, не деться никуда. И поэтому можно сравнивать с какой-нибудь одной болезнью, от которой там прививка одна, и все, и насовсем. Можно сравнивать с другими, ну, грипп тот же самый, да, в конце концов.
Да.
Чуть не каждый год, каждый год необходимо вакцинироваться, если есть опасения, если слабый иммунитет. И вот эти все...
если сильный.
Да-да-да. Дополнительные какие-то моменты, побочные эффекты, это все вот вырисовывается, выясняется, что называется, в прямом эфире. И именно поэтому, наверное, да, может быть, есть какие-то опасения по отношению к слову вакцина в целом, потому что вот это движение, оно, ох, как хорошо погремело в последние несколько лет, так сказать, по интернетам, по соцсетям, а здесь вроде бы и с другой той области, вроде бы для взрослых, для детей тоже.
Но уже вот сложилось. Если мы перекладываем всю эту историю на российскую почву, то если вас этот вопрос волнует, то обязательно посмотрите все-таки рекомендации к тем вакцинам, которые сейчас используются.
Одни есть, одни прорабатываются.
Да, используются для массовой вакцинации. Просто где-то везде, понятно, в большинстве случаев это спутник ВИ, где-то это еще векторовская вакцина. Спутник, по-моему, говорил что-то на тему того, надо ли прививаться тем людям, у которых уже высокий уровень антител. Просто дабы не перевирать, отсылаю вас к первоисточнику.
В любом случае, всегда мнение врача, мнение медицинского работника должно быть в приоритете.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Иркутская, Кемеровская и Ленинградская области оказались самыми проблемными регионами по распространению ВИЧ. Это следует из обновленного рейтинга российских регионов по ситуации с ВИЧ проекта «Если быть точным».
Ну да, надо сказать, что Иркутская, Кемеровская и Ленинградская области, они, скажем так, не то что лидеры этого антирейтинга и вообще антирейтинга по распространению и предотвращению профилактики ВИЧ-инфекции, но в частности они такие старые уже... Как это сказать? В общем, они там давно.
Постоянно присутствуют. Завсегдатай рейтинга.
Завсегдатай рейтинга, да, к сожалению. А проблема с чем еще? Дело в том, что в этом году к этому списку присоединились еще Оренбургская область и Республика Крым. Они оказались на месте Новосибирской и Челябинской областей, где ситуация с ВИЧ немного улучшилась. Надо сказать, что, собственно, ребята из «Если быть точным» проекта, «Если быть точным», учитывают при расчете этого рейтинга. Они разработали собственную методику. Данных по ВИЧ-инфекции много. Они выбирали наиболее говорящие ключевые показатели. Среди них они отмечают это процент населения, обследованного на ВИЧ за год, количество человек, которые живет с ВИЧ, и сколько из них состоит на учете. Какой процент из состоящих на учете получает лечение, также количество умерших за год от ВИЧ-инфекции, ну и так далее, тому подобное. Среди прочего, рейтинг разделен на разные группы. Есть группа А, Б, Д и С. Ну, собственно, в группу А, то есть это лидеры по борьбе с ВИЧ, вошли 13 регионов, в том числе Сахалинская, Брянская области, Ингушетия, Калмыкия и Чувашия. И еще свои показатели улучшили Татарстан, Липецкая область и Забайкальский край. Москва находится в группе Д. Группа Д — это проблема выражена выше среднего. Собственно, там как была, так и осталась. И вот Санкт-Петербург в группе С, то есть там средняя выраженность проблемы. И вот что нам по этому поводу рассказал академик Российской академии наук, руководитель отдела по профилактике СПИДа, ЦНИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
Я думаю, что в основном эти рейтинги для губернаторов составляются и других руководителей регионов, чтобы они обратили внимание на ситуацию. Хотя, как правило, бывает результат противоположный. Посмотрят, увидят, что они по числу больных занимают какое-нибудь срединное место и успокаиваются. Хотя на самом деле как раз там, где нет ВИЧ-инфекции, там как раз надо и больше внимания уделять профилактической работе, чтобы там не росло число заболевших.
Приятно думать как раз в том направлении, о чем рассказал Вадим Покровский. Относительно недавно же как раз достаточно широко обсуждались рейтинги губернаторов, которые составляются и которые оценивают их работу. Соответственно, среди них вот эти социальные, медицинские, здравоохранения показатели, вот эти показатели, которые все это все объединяют, должны бы быть едва ли неважными, едва ли не самыми главными для того, чтобы оценивать непосредственно работу. И поэтому вот такие моменты, пусть они и общественные, это же общественная организация, общественный проект, они и пусть существуют вроде, казалось бы, независимо от каких-то подконтрольных, не знаю, сторонняя вещь. При этом это все равно напоминание, что в этой ситуации, в этом направлении, в регионе есть проблема, и дополнительное внимание на нее обратить никогда лишним не будет.
Да, это все верно, но и все-таки надо понимать, что каждому региону надо, среди прочего, и...
Скажем так, специфика изменять... должна быть своя или как?
Не специфика, но все-таки должна быть не только поддержка и, собственно, быстрое лечение и доставкой лекарства для тех людей, кто уже находится с этим заболеванием, но в частности и все-таки просветительская работа, потому что с ней с точки зрения государства очень плохо. Вот. А единственное, что, не знаю, нашим слушателям могу сказать следующее, что в каждом большом городе российском как минимум есть один какой-нибудь волонтерский проект, который за бесплатно вас протестирует и на ВИЧ, и на гепатит С, и потом уже, ну, понятно, что это экспресс-тесты, но, по крайней мере, они дадут вам знать, и уже тогда будет иметь смысл пройти более точное тестирование, хотя они, вот эти даже экспресс-тесты, уже достаточно точные.
По крайней мере, они дают вот эту информацию первичную, и вот это ощущение внутреннее, интересно, что я не хочу идти, лучше мне не сдавать, это опасение, его нужно, конечно, задвинуть на второй план. Это не так сложно, не так просто, ничего из этого не будет.
Это, во-первых, да, и надо понимать, что даже если... вот очень интересная штука среди своих друзей, просто когда спрашивал, они почему-то думают, что очень часто, что, скажем, ну, они справедливо думают, да, что группа риска — это, среди прочего, ну, помимо людей, которые употребляют инъекционные наркотики и практикуют секс за деньги и тому подобное. И в частности, группа риска мужчины, практикующие секс с мужчинами. Ну, мы к этой группе типа не относимся, ну и зачем нам проверяться? А нет, это так не работает. Вот в чем все дело. Самое смешное, что я вот когда последний раз в такой центр приходил, мне сказали, там была статистика, но правда это их местная, этого центра, поэтому не сказать, чтобы это прям сильно этому можно доверять, но как раз процент проверяемости, скажем так, осознанности среди мужчин, которые практикуют секс с мужчинами, намного выше по части тестирования на ВИЧ-инфекцию, чем среди тех, кто такими вещами не занимается. Это меня довольно сильно удивило, поэтому проверяйте.
Логично, если это, как сказать, общепредполагаемая группа риска, и внимания будет больше. Ну и, наверное, тут что стоит добавить, что вне зависимости от того, что коронавирус сейчас болезнь номер один, вот как-то в мультфильме в Саут-Парке, по-моему, было, СПИД никакой своей опасности, никакой своей значимости, а серьезной значимости никуда не потерял, никуда она не делась. Поэтому проверить и следить, и профилактику вести в это направление необходимо и в отношении СПИДа. Цветущая Антарктида. Снег вокруг украинской станции «Академик Вернадский» приобрел необычный зеленый и малиновый оттенок.
Да, как рассказали ребята об этом в Фейсбуке, у себя в конце антарктического лета в районе нашей станции «Академик Вернадский» наблюдается такое явление, как цветение снега. В этом году снег снова изменил цвет, вместо белого стал зеленым и малиновым. И вот как они объясняют, такая краска появляется в результате развития в снегу микроскопических водорослей.
Водоросли.
Да, они размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур. Как вы понимаете, в Антарктиде они весьма экстремальные. В общем, они на протяжении всей долгой зимы хранятся в снегу, а когда погодные условия становятся чуть лучше, то споры начинают прорастать. И вот, собственно, зеленый цвет им дает, понятное дело, хлорофилл, а красный — это каротиновый слой, который содержит клетки некоторых видов вот этих самых микроводорослей. В общем, в прошлом году эта информация о малиновом снеге очень сильно и очень быстро разлетелась по всяким научным пабликам и изданиям. И все долго думали, что же, в чем же здесь проблема, что же это такое, как же теперь быть, о чем нам это все сигнализирует. Вот. И поэтому в этом году история повторилась, и мы спросили о том, что же все-таки значит эти самые водоросли, показывают ли они то, что снега антарктически стали таять быстрее. В общем, об этом, обо всем мы спросили у старшего научного сотрудника Института физики и атмосферы имени Обухова Российской академии наук, климатолога Александра Чернокульского.
Да, это может изменить альбедо снега, условно отражительная способность. Белый снег отражает больше солнечного света в космос, чем темный. Но если это единичное событие, то это никак не скажется на трендах долгопериодных. Если это какое-то все более и более частое событие, то да, это, наверное, может ускорить таяние снега вот в том районе. И то, ну, надо смотреть, какая там температура. Сейчас там лето, ну, в принципе, прибрежная, если станция, то, ну, наверное, она там может быть около нуля, там небольшой плюс. И да, может быть, снег быстрее тает. Но эффект, может быть, количественно очень маленький, так сложно сказать.
Вообще любопытный, конечно, момент, насколько он чреват каким-то развитием, каким-то продолжением, насколько это связано, я не знаю, с какими-то климатическими изменениями, потому что наверняка это тоже захочется сюда подтащить.
Вполне возможно, но, как это часто бывает в науке, наблюдение, наблюдение, только наблюдение. Да, вот что нам поможет.
Обо всем смотрим, обо всем рассказываем. У нас на сайте, у нас в соцсетях, Радио Спутник, в любой соцсети присутствует. Заходите, подписывайтесь, будьте в курсе.
Радио «Спутник».
Мне кажется, нельзя пройти мимо сообщения о том, что памятник вот той самой Аленке таки останется на родине. Скульптуру эту пошумевшую и напугавшую установят в торгово-развлекательном центре Сити Парк Град, недалеко от Воронежа. То есть, как она... Ходоком ее же называли, если я правильно
помню. Да, вот она...
Далеко не ушла.
Далеко не ушла, да. Осталась, в принципе, в пределах... Ну, не в пределах, в районе Воронежа. Вот. Дело в том, что накануне был аукцион по продаже этого арт-объекта, и приобрести скульптуру изъявили желание аж 4 участника, и начальная цена составила 1 миллион рублей. В итоге аукцион завершился победой участника номер 3 и конечной ценой в 2,6 миллиона рублей. И, как рассказали сами организаторы, арт-объект приобрела частное лицо, некая
Елена Осипова.
Осипова. Да, и согласно данным местных СМИ, она владеет частью местной сети фитнес-клубов, которая входит в группу компании бизнесмена Евгения Хамина, который, собственно, и прокомментировал, что воронежцы своего не отдают, и она, мол, ну я по памяти цитирую Аленушку.
Другие хоть... города хотели забрать да. у нас наше, Аленку, мы воронежцы свою не даем, тем более Аленок. Очень
да,
мило,
она
конечно.
Хоть и страшная, хоть и такая сякая, но своя, поэтому у нас и останется. Что что-то типа того.
Кирилл Бакеев, Алексей Красильников в студии. Кирилл, спасибо.
Диаграмма дня на радио «Спутник».